Доброго вечера вам, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна. С любовью к нам Бог посылает в этот мир знания, помогающие людям избежать опасности и провести свои дни благостно и счастливо. Господь предусмотрел каждый мельчайший аспект человеческой жизни и дал нам руководство к действию. Сегодня мы говорим не о мелком, а о глобальном. Наш замечательный лектор Гуна Манджари поделится с нами алгоритмом бесконфликтных отношений. И прежде чем мы перейдем к теме эфира, хочу напомнить, что свои вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Очень радостно вас слышать, и продолжаем нашу важную тему о конфликтах и как их правильно воплощать в правильные гармоничные отношения. Скорее хочется услышать от вас этот чудесный алгоритм, это руководство к действию, как нам правильно поступать.
Ну что ж, мы поговорим сегодня об этом, и так как у нас были три последних эфира, посвященными конфликту, то сегодня хочется все-таки, чтобы все завершилось на такой мирной ноте, потому что сам по себе конфликт – это энергия, ну, такая достаточно деструктивная, это энергия разрушения, и хотя мы и говорили о том, что конфликт – это неотъемлемая часть нашей жизни, так же, как неотъемлемые такие процессы, как уборки, ремонты и, может быть, я не знаю, выноска мусора и всякие вот такие моменты, когда мы разбираем какие-то завалы, мы ломаем какие-то блоки, пробиваем. То есть это необходимая часть нашей жизни, без этого нету гармоничного существования, без этого нету развития, и поэтому конфликт, он имеет место быть, и у него есть определенная необходимость вот в том мире, в котором мы живем. То есть, как мы говорили на прошлых эфирах, то есть его конструктивная функция в том, что он, обладая такой взрывной силой, он может разрушать какие-то отжившие установки, стереотипы, какие-то отношения, именно динамику отношений, которая, опять же, неконструктивна, которая застойна и помогает нам где-то вот разобрать эти завалы, вернуться к самим себе, очистить какую-то энергетику в наших отношениях. Вот. То есть в этом есть какая-то, ну вот, взрывная форма, взрывная суть, что ли, конфликта. То есть и поэтому он, ну, иногда это необходимо в нашей жизни, чтобы проявилось что-то новое, чтобы как-то освежить какие-то отношения, какие-то, ну, внутренние программы, как-то перейти на какой-то другой уровень. Это все предусматривается через вот эту энергию конфликта. Поэтому, как говорится, ну вот, зона комфорта – это там, где у нас нет никакого конфликта, и нам там удобно и хорошо, она тоже имеет место быть. Человек должен чередовать какое-то напряжение с расслаблением, но если мы полностью так привязаны к зоне конфликта, если мы боимся, к зоне комфорта, простите, если мы боимся идти в какое-то, ну вот, напряжение, какое-то где-то зону сопротивления проходить, то это означает то, что мы не будем развиваться, мы будем, может быть, в спокойном таком тихом существовании, но это спокойствие подобно болоту. Поэтому конфликт, он оправдан, он имеет место быть, но тем не менее, так как энергия конфликта, она деструктивна, она разрушающая, поэтому очень важно уметь с ним взаимодействовать, то есть и очень важно использовать эту энергию для определенных целей, но потом переходить в состояние гармонии в такое более мягкое состояние внутреннее. Это очень важно. Особенно это важно для женщины, потому что энергия конфликта, опять же, обладая разрушительной силой, такой марсианской силой, она по сути своей, она мужская, и она, в общем-то, достаточно деструктивна для женщины, для женской энергии. То есть, если это такое хроническое постоянное состояние, если женщина живет в состоянии войны, в состоянии конфликта, то бесспорно она разрушается. Опять же, периодически применяя эту энергию для того, чтобы как-то что-то обновить, освежить, это нормально, это, ну, может быть и здоровой тенденции, но если человек, особенно женщина, живет в состоянии конфликта, в состоянии войны, то это очень и очень неблагоприятно, это разрушает ее психику, это разрушает ее женственность, это разрушает в конце концов ее здоровье. Потому что в состоянии конфликта, даже если говорить на физическом плане, то когда у нас стресс или вот такой внутренний конфликт, надпочечники, они активизируются, они вырабатывают такой гормон, как адреналин, который помогает нам в таких экстремальных условиях как-то собраться, как-то ну, проявить наиболее количество сил, так мобилизоваться, но в любом случае усиленное выделение адреналина, оно угнетает женские гормоны, оно разрушает женский организм, тогда как мужской организм, он более приспособлен для выработки адреналина. Вот, то есть он для него, скажем так, заточены, поэтому мужчины, они как раз и находятся и должны находиться в действии каких-то, ну, в конфликтных ситуациях, то есть большую часть мужчина, в общем-то, он берет на себя именно в состоянии, в военном состоянии. Вот, поэтому так как наши эфиры, они в большей степени, они предназначены для женщин, поэтому очень важно для женщины понимать, что даже используя энергию конфликта, ей очень важно выходить из этого, и очень важно находиться в своем внутреннем гармоничном мягком состоянии. Это и есть энергия женственности. То есть энергия женственности, если говорить о ней как о таковой, то есть это не просто, ну, я не знаю, там брюшики, цветочки, какая-то внешняя составляющая, хотя это все опять же имеет место быть, но это как отражение внутреннего состояния, то есть это состояние мягкости. Женственность это мягкость. Вот. И поэтому женщине очень важно это состояние в себе поддерживать, она питается от этого состояния, она становится сильной как женщина и как личность, и также окружающие, они тоже, ну, вот ее семья, муж, дети, близкие и все, кто находится в ее окружении, они тоже поддерживаются вот этой ее энергией, поэтому это задача женщины, это природа женщины в том, чтобы в первую очередь создавать вокруг себя вот эту атмосферу поддержки, принятия. И очень часто, ну вот сегодняшний день, есть такая реальность сегодняшних дней, когда женщина, она находится в такой дилемме, как ей развиваться, либо социально, там карьера, какое-то место в обществе, положение, либо, ну, или там как-то обезопасить, обеспечить себя, вот, не только, скажем так, статус, но и какая-то база материальная, вот, либо ей нужно развиваться как женщине в плане партнерских отношений, в плане каких-то взаимодействий, внутреннего какого-то такого, внутренней гармонии. Вот. И обычно, когда, ну, мне задают такой вопрос, в какую сторону двигаться, я всегда рекомендую женщине именно двигаться в сторону ее женской природы, вот, то есть культивации, так как на все нужна энергия, на все нужны силы, то есть культивация ее вот такого потенциала как внутренней такой силой, не внешней силой, как защищенность там социальное какое-то положение. Хотя это тоже возможно, это тоже в наше время женщина вполне может быть активна в этом плане, но это когда остается, скажем так, излишняя энергия от ее внутренней какой-то вот такой жизни, я имею в виду внутренней эмоциональной, такой как именно как женщины, когда у нее в порядке ее взаимоотношения с близкими, с детьми, с мужем, с ее окружением, и когда у нее еще есть силы, потому что женщина такое шактичное существо, вот наделена силами, вот, и поэтому ее сложно запереть там в четырех стенах, то да, она может вот весь этот излишек использовать на развитие, но это вот вторично, потому что ее основная задача это создавать вот такую гармонию, давать эту внутреннюю поддержку окружающим, ее близким людям, вот этот внутренний такой вот магнетизм, на который и, скажем так, примагничиваются ее потенциальный партнер, то есть муж, когда женщина, там, допустим, она не замужем, она задает мне вопрос, куда ей направить силу, я говорю всегда, что нужно направить на вот эти внутренние источники, и тогда у тебя будет достаточно силы, на которую привлечется сильный мужчина, сильный партнер, который будет ответственен в твоей жизни. Но если ты будешь развивать свою собственную ответственность в социальном плане, то привлечется как раз по принципу противоположности что-то противоположное. Вот. И поэтому для женщины, для нее очень важно. А к чему я это все веду? Для нее очень важно вот это внутреннее состояние, ее состояние наполненности, мягкости, вот. И как это связано именно в контексте конфликта? Потому что конфликт это прежде всего энергия разрушения, и она своего рода является энергией насилия. И на самом деле в каждом из нас эта энергия насилия, она существует. И как бы это ни звучало, ну, может быть, несколько где-то парадоксально, вот женщина, она женственная и так далее, какая энергия насилия, но на самом деле в зачаточном состоянии в каждом из нас эта энергия, она есть. И есть такая наука, как социальная психология, и проводилось много-много экспериментов, которые доказывают, что при определенных условиях в большинстве людей проявляется вот этот внутренний агрессор или такой внутренний насильник, скажем так. И в свое время в Стэнфорде был произведен такой эксперимент, один профессор, я не помню его имя, фамилия, вот, он производил именно вот эксперимент, направленный на вот, понять социальное поведение, именно социальную агрессию и проявление агрессии в социуме. И это было связано с тем, что с большим количеством насилия в тюрьмах. И вот он изучал этот феномен. И он изучал его со своими студентами, то есть он создал такую экспериментальную группу из своих студентов в Стэнфорде, где были полностью воспроизведены условия камеры, условия заключения, то есть одни студенты были надсмотрщиками, другие были заключенными, причем это все определял жребий, то есть они тянули жребий, кто кем будет, и сам профессор, он был надсмотрщиком, и этот эксперимент, время, которое было отведено на этот эксперимент, было отведено 2 недели. Вот. Но этот эксперимент были вынуждены остановить через 6 дней, потому что начался определенный беспредел. То есть люди, которые получали власть, причем это не были уголовники, это были студенты из достаточно такого высокорангового высшего заведения, как Стэнфорд. Но когда создались условия, создались жертвы, создались, ну как бы условия безнаказанности, то вот этот внутренний агрессор, который есть в каждом из нас, он и начал проявляться. И поэтому во избежание каких-то тяжелых последствий этот эксперимент остановили. И сам профессор, который проводил этот эксперимент, и он был в роли надсмотрщика, он удивился и испугался тому, что проявилось в нем, как в надсмотрщике в этой ситуации. И он срочно остановил этот эксперимент. И есть много-много подобных экспериментов, которые проводились, да, и что говорит вся история, свидетельствуют об этом, и есть такая фотография где-то времен Второй мировой войны, то есть где-то 36-е годы в Германии, когда огромная площадь и, по-моему, выступление Гитлера, и там вся толпа, она его приветствует, там выбрасывая руку вперед, и там совершенно обезумевшая толпа, и кадр схватил одного человека, который не поддался воздействию толпы, и он не поднял руку, и это выглядит, то есть на фоне такой многотысячной толпы, это выглядит как какое-то чудо. Вот. Почему это все происходит? Потому что это, во-первых, это влияние вот такое, как... Опять же, социальная психология, влияние социума. Социум на нас очень сильно влияет. Мы даже не понимаем, как на нас влияют вот эти все веяния. Вот. И другой момент. В каждом из нас, и согласно ведической философии, ведической психологии, в каждом человеке, и это объясняет также эволюционная лестница, что такое человеческая форма жизни. И вот на самом деле человеческая форма жизни – это такая пограничная форма, которая находится на границе между животным и божественным миром, животным и божественным существованием. И на самом деле планета Земля, она находится... Она занимает 7-й уровень, а всего существует, опять же, по ведическим канонам, по ведической космологии, существует 14 планетных систем, и 14 планетных систем, то есть есть планеты, они делятся на три категории адского. Адские планеты, адский уровень, есть планеты райские и человеческий уровень. И вот человеческий уровень – это уровень, который находится на границе между райским и адским уровнем. То есть дело в том, что адские, райские планеты, человеческий уровень – это не просто, что там на одних планетах кто-то ходит там, на копытах, там копытами бьет, там рогами бодается с хвостом, а на других там кто-то летает на крыльях. Это, в общем-то, достаточно схематическое изображение адских и райских планет. А в большинстве своем тут есть внутреннее послание, тут не просто мифология или что-то такое, библейские какие-то предания, которые ничего общего не имеют с нашей современной жизнью, но на самом деле это все с нами связано непосредственно. Тут речь идет о психологии. И не во внешней форме суть, а суть она именно в психологии. То есть психология... Есть райских планет, есть психология адских планет, есть психология человеческого уровня. И вот человеческий уровень – это то место, это еще его называют карма-кшетра, то есть поле кармы, где встречаются вот эти силы, силы демонические и силы божественные. Вот в одном теле они уживаются. И мы можем это, об этом слышать очень часто, опять же, через психологию. Тот же Фрейд, который описывал систему человека, его психику, как то через доминантность, основанную на сексуальном влечении, то есть вокруг, то есть секс и все, что с этим связано, оно является осью, вокруг которой вращается вся психология человека, согласно Фрейду. И когда задают вот такой вопрос, как вот наше подсознание, наши вот инстинкты, которые нами руководствуются, как это, ну, то есть, разве это не правда? Да, это все имеет место быть, и это все есть в человеке также. Это вот наш вот этот внутренний агрессор, это все, что в нас сидит, или как его еще называют, ну, допустим, в христианстве это внутренний зверь, а в ведической философии это будет демоническое начало. То есть, и поэтому это есть все в нас. То есть человек является таким местом пересечения животной природы и божественного плана. Но также в нас есть, так как если бы это было только на инстинктах, на вот этих четырех основных инстинктах, еда, сон, совокупление и защита, оборона, то мы бы были в животной форме жизни. Это чисто животная форма жизни. И вот четыре ноги, четыре вот этих принципа животной жизни. Но человека все-таки он отличается от животного. Именно он отличается тем, что у него есть выход в божественный план, у него есть контакт с божественным. И вот что победит эти две энергии, которые они постоянно между собой сражаются. И опять же, если вы почитаете ведические писания, ведические источники, то вы узнаете о том, что есть некие демоны и полубоги, которые постоянно сражаются между собой. И это не просто какая-то мифическая война, какой-то эпос древнеиндийский о каких-то демонах и полубогах. Это реальность. То есть веды, они не описывают ничего абстрактного. Они все, что связано с ведами, непосредственно связано с нами, непосредственно связано с современностью. Это как законы науки, законы физики. То есть они всегда современные, они всегда актуальны. То же самое и в ведах. То есть иногда язык может быть некий такой аллегоричный, иногда это может быть в форме, ну, в такой некой форме символов, но тем не менее описываются эти вечные законы, вот, которые находят свое отражение и в сказках также. Сказки, они относятся к Пуранам, то есть это тоже относится к категории вед, независимо от того, в какой стране живет человек, это вот общие законы. И в этих ведах, в них рассказывается о вечной битве между демонами и полубогами. То есть это вечная такая история между силами такого природы, такой низшей природы в живом существе, его высшей природы. Вот. И человек как раз является местом битвы вот этих сил. И поэтому это очень важно понимать и знать. И когда мы становимся осознанными, когда мы осознаем в себе, мы начинаем видеть эту битву, то у нас появляется возможность управлять этим, то есть управлять своим таким вот внутренним, вот таким, скажем так, зоопарком. Вот разные наши, если, ну, такие темные тенденции. Если мы этим не управляем, если мы не осознаем, то тогда они будут управлять нами. Вот как на той картинке, на той фотографии, когда вся площадь, она приветствует Гитлера, и только один человек, он в недоумении, он не понимает, что происходит. И можно понять, что этот человек, он просто осознанный, он пытается понять, а не просто поддается толпе, поддается какому-то такому импульсу. И, ну, это такое, достаточно, ну, достаточно пример экстремальный, но в нашей жизни все происходит немножко по-другому, то есть мы не видим явного такого, очень зачастую мы не видим явного такого, ну вот, агрессора, который проявляется в нашем лице или в какой-то ситуации. Это все более мягко может происходить и более, ну скажем так, завуалировано. И вот именно вот эту внутреннюю агрессию женщине очень важно в себе увидеть и очень важно в себе ее контролировать. Я не говорю, что как-то надо с ней бороться, как-то ее надо подавлять, но ее нужно контролировать. Вот, потому что она есть в каждом из нас, опять же. Не то, что если ты там родилась девочкой, если ты женщина, то это, ну, в общем-то, говорит о том, что ты вот такое ненасильственное, мягкое живое существо, мягкое, пушистое. Нет, в тебе тоже есть некий такой вот разрушитель, который нужно контролировать. И как это проявляется, как вот эта энергия агрессии или энергия насилия, она проявляется обычно, когда создаются условия, вот... Это в человеке оно и проявится. То есть, и переходя к, то есть говоря об опыте профессора из Стэнфордского университета, то есть там были созданы такие условия. А условия они таковы, что когда ты находишься с человеком, который полностью, или не полностью, но который от тебя зависит. То есть, когда рядом с тобой какая-то фигура как бы слабее тебя, как бы зависящая от тебя. То есть, как это может проявляться? Это может проявляться в отношениях с детьми, когда, ну, родители начинают подавлять их личность, они начинают вести себя, ну, совершенно... ну, вот таким странным образом сами для себя, вот, то есть это их провоцирует именно на это, вот, ну, такую беззащитность и зависимость ребенка. То же самое это проявляется в отношениях партнерских, в отношениях мужем, между мужем и женой. И может, ну, возникнуть такой вопрос, ну ладно, там понятно, это может происходить, ну, это может проявляться от мужчины, это понятно, но как это происходит, проявляется от женщины. И на самом деле женщина, она тоже достаточно часто может проявлять такое насилие по отношению к своему мужу, потому что мужчина в отношении к женщине, он становится, если он, ну, скажем так, эмоционально вовлечен в эти отношения, вот, то есть если мы говорили, что мужчина, он однополюсной, то есть женщина, она более может находиться в равновесии в отношениях, то мужчина, у него некий такой, как это сказать, съезд крыши, что называется, происходит, то есть он более может поддаваться под влияние женщины, то есть она на него оказывает большее влияние, и он может становиться очень мягкий, очень податливый под ее влиянием. Такова сила женщины, и так это, в принципе, устроено природой. И женщина, не понимая определенной, ну, более тонкой подоплеки всего, не понимая законы дхармы, она может начать проявлять вот насилие по отношению к мужчине, который рядом с ней, именно таким образом, видя его такую вот, ну, своего рода такую беззащитность в отношении с ней, что он зависит от нее, как бы, она начинает его как-то унижать, она начинает достаточно грубо с ним обращаться. То есть она именно, что называется, выпускает вот этого своего внутреннего зверя из клетки. Вот. И мужчина терпит, он терпит, 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 особенно если он влюблен. Я видела много таких ситуаций, когда женщина, она унижает его, она говорит с ним достаточно грубо, она много чего позволяет именно в отношении него как личности, вот, чего бы сама бы для себя бы она, ну, никогда бы не потерпела. Вот, и он терпит, потому что там есть большой какой-то кредит, запас его, ну, что ли, к ней отношений, может быть, это с прошлой жизни, может быть, это как-то вот так, ее благочестие распространяется на это, но дело в том, что эти вещи, они истощаются, вот, и в какой-то момент, вот, когда женщина, она унижает мужа, мужчину рядом с ней, когда она позволяет себе быть такой жесткой, когда вот она, скажем так, изменяет вот своей такой внутренней мягкости, вот, и он это терпит, и в какой-то момент вот этот запас терпения, он иссякает, и возникает, во-первых, мужчину его как отрезает от этой женщины. То есть вот этот клей, который держит вместе, который, ну, в принципе, он исходит от женщины, он просто, женщина просто перестает влиять на этого мужчину. То есть все, она просто как бы отрезает эти отношения, и в какой-то момент она видит, что она никак не может, то есть ее действие на него, оно закончилось, то есть она перерасходовала свой лимит. Да, конечно, я предвижу вопросы, которые могут быть, да, конечно, мужчина, он должен терпеть женщину во многом, иногда она бывает капризной, иногда она бывает там истеричной, все это бывает, женщина, она более слаба в плане эмоций, в плане каких-то вот проявлений, это нормально, но это происходит, но нельзя злоупотреблять этим. То есть она должна, это как гроза, она должна пройти, но после этого должно выйти солнце. То есть все-таки женщина, она должна быть в состоянии мягкости, она должна давать вот эту мягкую заботу, мягкую поддержку, и даже когда происходит какой-то конфликт, то она должна учиться говорить более не менее ненасильственным образом, то есть без грубости, без каких-то резких высказываний. То есть иногда все может быть, но опять же, это не должно быть системой. То есть она не должна унижать, даже когда она говорит там о своих каких-то потребностях, о том, как она должна, как она там обижена или как она пострадала, все равно она должна выбирать более не менее мягкий язык, я имею в виду язык выражения, то, как она будет проявлять, выражать себя, то есть, потому что когда она действует на мужской территории при помощи жесткости, там какой-то грубости, она теряет свою силу, она теряет свои, скажем так, поинты, очки, как женщина, вот, и как говорится в Бхагавад-гите, что лучше плохо выполнять свою задачу, чем хорошо выполнять чужую. А что касается мужско-женских отношений, то сфера силы это не женское поле, это не ее природа. Поэтому ей лучше все-таки проиграть мужчине в сфере силы какой-то. Поэтому она может просто, как говорится, сдаваться на его милость, но, опять же, говоря о каких-то своих условиях, вот, говоря, понимая свои потребности. И тут может быть другой момент, потому что женщина, она имеет такую тенденцию действовать в крайностях. Вот. И поэтому, если мы говорим о каком-то таком ненасилии, о каком-то таком мягкости, о какой-то мягкости, то женщина может это принять как то, что вот она должна вот только подчиняться мужчине, проявляя свою мягкость, всегда быть мягкой, покорной, послушной, но это не совсем так. То есть Мы говорили на предыдущих эфирах о позиции жертвы, которую ни в коем случае нельзя допускать. А когда я говорю о мягкости, я говорю о том, что мягкость, она должна сохраняться внутри. Даже если вы будете говорить что-то жестко, и даже если вы будете говорить что-то строго, тем не менее, очень важно сохранить вот эту внутреннюю мягкость. И для женщины это, ну вот... Это, ну так скажем, принципиальный вопрос, то есть ей очень важно, вот, чтобы оставаться женщиной, чтобы оставаться в таком гармоничном состоянии, сохранять вот это внутреннее, неагрессивный настрой. И это также имеет место в первую очередь по отношению к самой себе, то есть она должна понять, и мы говорили об этом более подробно на предыдущих эфирах, что то отношение мягкости, принятия, которое она должна проецировать вовне, которое она должна проецировать в отношениях с другими людьми, со своим мужем и окружающими, она также должна прежде всего проецировать и к себе. Вот, потому что вот то, с чем мне приходится сталкиваться в современных условиях, что женщины, они очень жесткие по отношению к себе. Вот. А это, как мы уже говорили, это недопустимо. То есть женщина должна вот эту мягкость, она должна направить и по отношению к себе в первую очередь. Потому что если этой мягкости не будет, то она даже если внешне будет проявлять какую-то такую уступчивость, то это все равно будет сопровождаться такой внутренней жесткостью. И поэтому женщине очень важно научиться быть мягкой, такой принимающей по отношению к себе. И уже приняв себя, приняв какие-то свои ограничения, свои какие-то, ну вот, несовершенства, она уже может дальше двигаться где-то, уже дальше она может проявлять и к себе строгость, и как-то себя развивать, как-то находиться в тонусе, но это должно быть, ну вот, на таком базовом принятии, на таком внутреннем, опять же, сегодня я очень много употребляю это слово, но потому что оно важно, особенно в контексте того, о чем мы говорим, конфликтности, то есть вот это слово мягкость, то есть прежде всего оно должно быть в ее состоянии, вот, а потом уже она может дальше уже оперировать там, допустим, как-то в отношениях с другими людьми, в отношениях с собой. И так как речь у нас идет об алгоритмах, я хотела сказать, хотела, ну, здесь привести еще один алгоритм, который помогает нашим, ну, вот, изменениям и помогает выходу из конфликта или такому, ну, конструктивному разрешению конфликта. Это вот три шага, которые очень важно сделать, находясь в конфликте. И первый шаг – это принятие. То есть мы не можем никогда решить никакой конфликтной ситуации, мы не можем никогда решить никакой тяжелой ситуации, это тоже конфликт, а если мы не принимаем ее. Потому что она приходит для чего-то. Если мы не принимаем, если мы злимся, если мы, ну, скажем так, ропщим на ситуацию, предъявляем претензии, это внутренний нас такой вот атеизм. Потому что если говорить о концепции того, о философии того, что есть высшая управляющая сила, высший разум, высший абсолют или Господь Бог, кто как, в каком контакте с ней, и она высшая, она и это абсолютная любовь, то и ничего не происходит без ее позволения, как говорится в Ведах, и травинка не шелохнется. То когда мы начинаем роптать, это значит вот в наше внутреннее такое богоборчество. Мы боремся с ситуацией, мы боремся с тем, что он все контролирует и все происходит по его воле. И поэтому первое, что мы должны сделать, это мы должны принять. И это аксиома, и она распространяется на все сферы нашей жизни, как и на отношения, на ситуации, и также на самого себя прежде всего, потому что мы очень часто учимся принятию по отношению к другим, по отношению ко всему, что нас окружает, но мы не понимаем, что оно-то начинается с себя. Вот, то есть мы должны учиться принимать себя также в первую очередь. Вот, то есть поэтому это принятие, и принятие, как мы говорили об этом также, оно имеет такой позитивный аспект. То есть принятие — это не просто терпение, или это тогда это, ну, такое терпение в гуне невежества, то есть мне просто я вынужден это терпеть, а принятие, оно всегда добровольное, оно всегда имеет, опять же, позитивный аспект, там нет негатива, и оно всегда связано, то есть оно происходит на эмоциональном плане, и оно всегда сопровождается такими эмоциями, как мягкость, мы говорили о мягкости, и благодарность. То есть человек находится в достаточно таком позитивном умонастроении, не просто теоретически он знает, что это надо, а внутри у него все кипит и бунтует. Это не есть принятие, это есть просто, ну как, есть такое выражение, там, терпило, да, он просто вынужден это терпеть, потому что у него нет другого выхода. А принятие – это вот именно такое конструктивное состояние, которое сопровождается такими позитивными эмоциями. И вот первый шаг – это принятие, которое я так достаточно подробно описала. Второй шаг – это собственный пример. Но это уже в отношениях с другими людьми. Допустим, когда нас что-то не устраивает, то первое, что мы делаем, мы принимаем, да, человек вот такой, это его ограниченность, это его представление о том, как должно быть, это его вот, ну, возможности какие-то, мы это принимаем. Второе – это наш собственный пример. То есть если мы хотим каких-то перемен в своей жизни, если мы хотим какого-то отношения к своей, в своей жизни, мы должны сами это проявить, мы должны сами стать примером того, чего мы хотим видеть. Как говорил Махатма Ганди, сам стань примером тех перемен, которые ты хочешь видеть в своей жизни. И поэтому это необходимо. И опять же, здесь очень важно применять разум. Это не должно быть слепо, это не делается слепо, потому что, как говорится, то, что для одного яд, для другого нектар, и наоборот. И приводя такой пример, можно сказать, допустим, что если, ну, женщина, она хочет, чтобы, ну вот, мужчина, чтобы ее муж там больше уделял ей внимание. Вот. И, ну, она принимает тот факт, что он, ну, недостаточно ей уделяет внимание. Вот. И то есть она проходит первый этап, и когда она подходит ко второму этапу, где нужно показать пример, то есть будь сам примером тех перемен, которые ты хочешь видеть, это означает, что она хочет, чтобы он принял ее природу, а ее природа, она в том, чтобы ей уделяли внимание. И для того, чтобы стать примером, вот таким примером, который она хочет видеть в своей жизни, она должна принять его природу. То есть, которая не обязательно означает, что ему нравится, когда ему уделяют много внимания. То есть эти примеры, они не симметричны. То есть это совсем не означает, что она должна теперь и на нем сконцентрироваться и зациклиться. Может быть, ему этого совсем не надо, у него другая шкала ценностей. То есть она должна понять, что для него является ценностью, и давать ему вот эту ценность, которая является для него значимой. То есть она должна понять его значимые ценности. И вот когда она ему дает его значимые для него ценности, то уже третий этап, третья ступень – это слова. То тогда она уже может говорить о том, что для нее важно, и она уже может предъявлять, скажем так, какие-то претензии в таком, ну, позитивном ключе, как мы уже говорили. То есть она уже может говорить, ну, иногда это может быть достаточно строгий разговор. То есть она может говорить с ним достаточно строго, если она, допустим, не получает от него значимых для нее моментов. Вот. Но это вот она имеет право на что-то претендовать, на что-то рассчитывать, если ей пройдены вот эти два этапа. Вот. Если она сама является вот примером того, что она проявляет эти все, всю такую заботу, и она его приняла. И вот после этого она может быть очень и очень эффективной, она очень и очень может быть эффективна в том, что происходит в их жизни, в том, как разрешаются конфликты, если такие происходят. Вот. И поэтому вот когда вот эти три этапа они пройдены, то тогда возможно говорить о каком-то диалоге, возможно о каких-то, ну, скажем так, рычагах изменения, они есть в руках женщины. Если там одни претензии, если непонимание природы другого человека, если нет никакого уважения, нет никакого внимания к его, к значимым для него потребностям, то ни о каком диалоге, ни о каком, ну, скажем, ни о каких рычагах воздействия, ну, такого воздействия экологичного не может быть идти и речи. То есть, поэтому это конфликт, который, ну, вот, неразрешимый. То есть это просто противоположности, они сталкиваются, и в силу их разности возникает этот конфликт. А поэтому очень важно вот понимать вот эти три ступени, которые очень важно пройти, и вот это внутреннее состояние мягкости, то, о чем мы сегодня говорили, то есть контролировать вот этого своего внутреннего агрессора, который обязательно поднимает голову, когда создаются ситуации, когда мы видим, что мы обладаем, у нас есть какое-то влияние больше, чем у человека, который рядом с нами, он как-то от нас зависит, или он как-то, ну, нам кажется не столь значимым для нас. То есть, и это не обязательно в семейных отношениях может быть, это может быть и в обычных отношениях в обществе. Очень часто это можно наблюдать, как люди себя ведут, казалось бы, с незначимыми для себя людьми. Там может проявиться все, что угодно. Там может проявиться грубость, пренебрежение. И опять же, я много раз наблюдала в своей жизни, как люди просто упускали свой шанс, свою какую-то удачу, когда они не были достаточно внимательны к тем, кто, как им казалось, незначимым в их жизни, а это был их шанс, они его просто не заметили. И очень часто люди, которые, ну, считают себя неудачливыми или такие какие-то, они, ну вот, ну, бедолаги мы их называем или как-то еще. Вот они просто проходят мимо своих шансов, они просто пренебрежительны к каким-то деталям. Вот, поэтому нужно быть очень внимательными. Господь, Он может говорить с нами разными языками. И очень часто это происходит через вот этих, казалось бы, незначительных людей. И в ведических писаниях приводятся часто примеры, как людей, допустим, испытывали, то есть как боги, полубоги приходили к ним в образе каких-то бедняков, каких-то нищих, каких-то, ну, скажем так, людей, ну, достаточно простых. И то же самое мы можем наблюдать в сказках, там, когда там какой-то добрый герой помогает тем, кто находится в каких-то сложных ситуациях, а потом оказываются, они вот наделяют его каким-то могуществом, какими-то благословениями. То есть это все вот взаимодействие с окружающим нас миром. И поэтому очень важно вот этого внутреннего агрессора в себе контролировать, особенно для женщины. И очень важно вот эту мягкость свою поддерживать. И когда жизнь, она так очень сложно бывает, расставляет какие-то ситуации. Вот. Тем не менее, для женщины, для нее очень важно найти, для нее это первостепенная важность найти возможность для того, чтобы восстановить свою вот эту внутреннюю гармонию, ни в коем случае не становиться озлобленной, какой-то такой вот внутренней, агрессивной. Это все это деструктивное для нее состояние. Вот, поэтому для нее первостепенной важностью является вот восстановление своего внутреннего состояния. Если это придет, то все остальное оно выстроится, все остальное оно вот, придет в ее жизнь. Вот это то, что я хотела сказать именно в отношении конфликта, как бы вот. В завершении этой темы, что нужно, хотя конфликты, они неотъемлемая часть нашей жизни, но внутренне нужно избегать вот этого внутреннего такого конфликтного состояния. То есть внутри должно быть, нужно приходить к гармонии и к такому состоянию уважение, благодарности по отношению к окружающим нас миру, по отношению к высшим силам и, в общем-то, ко всему, с чем мы соприкасаемся и где мы живем.
Вот. Спасибо вам, дорогая Гуна Манджари, за этот удивительный эфир. Очень много ценного. Алгоритмы борьбы с агрессией, с собой и с окружающими. Есть такой вопрос. Я слышала, что агрессия возникает от внутренней неудовлетворенности. Так ли это? Если да, то как с ней бороться?
Да, это так. И в Бхагавад-гите, вот в таком основном ведическом писании, говорится о том, что гнев, он порождается, когда наше чувство, наше, там, называется вожделением, оно не удовлетворено, приходит гнев. Это так, это механизм возникновения агрессии, когда мы не получаем то, что мы хотим. И мы говорили об этом, опять же, более подробно на прошлых эфирах, что гнев, он нам, во-первых, какое есть позитивное послание у гнева, то есть гнев нам сигнализирует о наших потребностях. То есть когда мы испытываем гнев, когда мы испытываем агрессию, мы тут же можем такой обратить наш взгляд вовнутрь и спросить себя, а что тебе не хватает, что тебе надо? Поняв свою вот эту потребность, которая не удовлетворена, вот, мы можем сами взять на себя ответственность, чтобы удовлетворить эту потребность, в конце концов, если у тебя это есть. Либо это может быть какая-то наносная потребность, может быть, это не твоя истинная потребность. То есть разобраться со своими потребностями. Вот это то, что помогает нам контролировать гнев. И если это твоя, ну, вот такая насущная потребность, которая тебе необходима, тогда ты просто должен подумать над тем, как ее исполнить, как дать себе то, что тебе надо, и это остудит наш гнев. То есть вот это, на мой взгляд, достаточно эффективная работа с гневом, когда мы сами учимся обеспечивать себя тем, что нам нужно. Ну, может быть, это как-то через других людей, но, опять же, экологичным образом. И тогда претензии к окружающим, они снимаются. То есть мы сами работаем со своими потребностями.
Спасибо за ответ. У нас есть вопрос, похожий на это, но уже от мужской половины, и пришел к нам еще на прошлые прямые эфиры. Как понять, желания жены – это простые капризы или ее реальные желания?
Ну, для этого очень важен диалог. Во-первых, если это речь идет о мужчине, то мужчине очень, ну, как всем людям, но мужчине очень важно, мужу очень важно научиться диалогу со своей женой. И во многом у женщины бывают такие раздутые потребности, там, купи мне это, купи мне то хочу это, когда ей не хватает качественного внимания со стороны мужчины, когда именно он ее недостаточно слушает, когда он недостаточно дает ей какой-то эмоциональной поддержки, то есть освобождая ее от страха, где она может просто поговорить о своих страхах, поговорить о своих каких-то беспокойствах, и он ее просто поддержит и скажет ей, что все будет хорошо, и даст ей именно столько внимания, сколько ей надо, то есть он, как скажем так, насытит ее жажду внимания, то и тогда вот эти все искусственные потребности, они отпадут, то есть меньше всего станет, что на самом деле не является ее потребностью, а просто необходимость получить внимание. И очень часто такой качественный разговор, качественное взаимодействие, оно снимает львиную дозу каких-то таких запросов и каких-то вот таких искусственных потребностей. Как говорили Битлз, все, что нам надо, это любовь. Вот. И очень часто вот эти искусственные потребности, это заместители любви, вот этот шопоголизм, то есть просто не хватает человеку любви. Поэтому, когда мы даем о любовь, это внимание прежде всего. Это не обязательно там, ну как-то мы должны кого-то там потискать и помять, вот, а дать человеку то, что ему нужно, то есть то внимание, которое ему нужно. Вот. Когда мы качественно даем это внимание, он насыщается, и когда он насыщается, то приходят его истинные потребности, все искусственное, оно просто отпадает за ненадобностью.
Очень хороший ответ, спасибо вам за него. И еще несколько вопросов мы осветим. Жесткость и строгость, где разница, или они оба не самые хорошие качества для женщины?
Нет, строгость – это хорошее качество. И разница в том, и я упоминала об этом в сегодняшнем эфире, разница в том, что есть строгость в позитивном плане, она совершается с мягким сердцем. То есть, когда у нас внутри есть мягкость, у нас есть благодарность, у нас нету претензий, но мы просто понимаем, что вот тут надо воспитывать, и это одна из задач женщины, это одна из ее функций, она должна воспитывать и своих детей, и окружающих, и мужчин, потому что мужчина, если женщина, она не ставит перед ним какие-то задачи, если она не проявляет какую-то строгость, если она его как-то не сдерживает, то его просто может унести непонятно куда, в какое-то животное состояние. Опять же, если это мужчина, который не склонен там работать с собой, то женщина это вот такой является вот таким механизмом, который образует мужчину, образовывает его. Вот. Поэтому строгость очень важный аспект. Это не просто женщина, это вот такое, что такое мягкое, пушистое, белое, такое аморфное, всегда послушное и всегда поддающееся. Нет, это совершенно не то, это неправильно, это не женственность, это просто какое-то, я не знаю, это просто что-то такое расхлябанное. Вот. А женственность, она имеет задачи, она имеет свой какой-то форму, путь. И поэтому строгость, она должна быть, но она делается вот в таком мягком состоянии. Вот происходит жесткость, это когда внешнее проявление строгости и внутреннее проявление, то есть и внутри человек жесток, и внешний. Вот это жесткость. А про строгость мы уже такую позитивную мы уже объяснили. То есть там два полюса, один положительный, а другой вот такой несколько ограничивающий. Вот так.
Стало гораздо яснее. Спасибо вам. И последний вопрос на сегодня. Здравствуйте, Гуна Манджари. Вы сегодня упомянули, что социальная ответственность и мягкость – это в каком-то роде взаимоисключающие вещи. Раскройте, пожалуйста, этот аспект поподробнее, я не совсем поняла.
Да, это целая тема, может быть, еще какого-то эфира, но на самом деле, чтобы жить в этом мире, существовать в этом мире, то есть нужна определенного рода жесткость. То есть это как некий такой закон джунглей, чтобы там что-то себе добыть, хлеб насущный, какой-то кусок, место под солнцем. То есть так устроено в этом мире, что здесь все, в общем-то, сражаются за существование. Если вы пойдете в лес, вы увидите, что, допустим, наиболее сильные растения, они тянутся к солнцу, как-то подавляя немножко такие более слабые растения. То есть в материальном мире и социум, он несколько связан с этим, есть определенные законы, и чем дальше прогрессирует время или деградирует время, тем больше он начинает быть похожим на закон джунглей. То есть и там энергии, если говорить о чакрах, он более такой на энергии муладхары, то есть он более такой жесткий, это мужской мир, в общем-то, социальный мир, он мужской. Поэтому там побеждает сильнейший, там побеждает тот, кто может идти к своей цели не сильно, думая там, что вот как окружающие себя почувствуют, как еще как-то так заморачиваясь на такой сильно психологический аспект, то есть на внутренний такой аспект, на что женщина, она больше делает упор, на что ее больше волнует. Мужчины, они в психологическом плане, они более упрощены, так задумано, так придумано для того, чтобы они могли быть добытчиками, чтобы они могли как-то сражаться в этом мире, не сильно грузя себя идеями, кто там что почувствовал. Конечно, не нужно нарушать какой-то моральный кодекс и дхарму, но тем не менее сильно вдаваться в отношения, если вы хотите делать что-то социальное, вы не будете успешны в каких-то социальных проектах, если вы очень так, психологичный и очень думаете на этот счет. Нет, тут нужно просто движение вперед. И для мужчины это проще, они уже так устроены. Тогда как для женщины, если она хочет быть социально успешна, я не говорю о каких-то там необходимых нуждах, которые ей нужно себе обеспечивать, если нету возможности ей от кого-то, кто-то, чтобы ее поддерживал. Но если она хочет быть успешна в социальном плане, то она должна вот эту жесткость себе развивать, она должна меньше заморачиваться о том, кто что почувствовал, кто что подумал, то есть меньше в этой психологической сфере, больше должно такое вот действие, поэтому такое ей все ближе к теме, ближе вот лаконично, коротко и ясно. И поэтому это все, вот эта вся динамика, она вот эту естественную ее внутреннюю мягкость, внимательность, такую заботливость, потому что они неэффективны в социальной сфере, если вы хотите там состояться где-то там в бизнесе, в каких-то проектах, это все неэффективно. Если только это там, может быть, не дом престарелых или еще что-то связано с этой сферой, где вы не менеджер, а просто там какая-то нянечка или медсестра. Поэтому об этом и речь, что если вы хотите быть успешной, то тогда нужно не застревать на чувствах, а просто идти и вижу цель, не вижу препятствия, как говорится. Это девиз успешного в социуме человека, который просто может отбросить все чувства, отбросить всю вот эту сферу и просто делать дело. Вот так. И женщина, если она, это мужская энергия, если она очень в это погружается, то она становится она может быть очень успешна, но она становится таким бизнесменом.
Непростой выбор стоит перед женщинами — исследовать свою природу. Спасибо вам большое за это объяснение и за сегодняшний эфир. Много я для себя вынесла важного про уважение к окружающим, про уважение к себе самой. Это ценно, это нужно практиковать, и будем с радостью ждать следующих бесед с вами, чтобы раскрыть, может быть, этот аспект подробнее или услышать уже новый эфир на новые темы и наполняться женской энергией и женской мудростью.
Спасибо вам за этот разговор, спасибо за такие разумные вопросы. Я желаю вам вот этой внутренней женственности, чтобы она никогда вас не покидала, чтобы мягкость сердца всегда вам, нам, всем сопутствовала во всех наших жизненных ситуациях. И если у вас есть еще какие-то вопросы относительно нашего сегодняшнего разговора, вы можете их присылать, и какие-то темы, которые вас волнуют в этой связи, можете поднимать, мы на них будем откликаться. Вот, и еще раз спасибо вам за внимание. До свидания, до следующих встреч.
Спасибо вам за добрые пожелания. До новых встреч.